Глава 15. Переезд, люк и портрет. Портос, чрезвычайно довольный возложенным на него поручением, которое некоторым образом молодило его, облачился в придворное платье, потратив на свой туалет по крайней мере на полчаса меньше обычного. Как человек, который бывал в большом свете, он начал с того, что послал своего лакея узнать, дома ли граф де Сен-Эньян. Ему ответили, что господин граф имел честь сопровождать короля в Сен-Жермен вместе со всем двором и только что возвратился. Услышав этот ответ, Портос поспешил и вошел в квартиру графа де Сен-Эньяна в тот самый момент, когда с него только что принялись стаскивать сапоги. Прогулка была превосходной. Король, все более и более влюбленный, все более и более счастливый, был очаровательно любезен со всеми. Он расточал вокруг несравненные милости, как выражались в те дни поэты. Вы не забыли, что граф де Сен-Эньян был стихотворцем и находил, что доказал это при достаточно памятных обстоятельствах, обеспечивающих за ним это звание. В качестве неутомимого любителя рифм он всю дорогу засыпал четверостишиями, шестистишиями и мадригалами сначала короля, затем лавальер. Король был также в ударе и сочинил дистих. Что же касается лавальер, то, как всякая влюбленная женщина, она сочинила два премилых сонета. Как вы видите, день для Аполлона был неплохой. Возвратившись в Париж, де Сен-Эньян, знавший заранее, что его стихи распространятся по всему городу, занялся с большей придирчивостью, чем во время прогулки, содержанием и формой своих творений. Поэтому он, словно нежный отец, которому предстоит вывести своих детей в свет, все время задавал себе один и тот же вопрос. Найдет ли публика стройными, приглаженными и изящными создания его воображения? И вот, чтобы снять с души это тяжкое бремя, Сен-Эньян произносил вслух мадригал, который по памяти прочел королю и который обещал дать ему по возвращении в переписанном виде. «Ирис, я замечал, что ваш лукавый глаз дает не тот ответ, что сердцем был подсказан. Зачем же я судьбой печальную наказан любить лишь то, чем я обманут был не раз?» Этот мадригал, хоть и очень изящный для устного чтения, теперь, переходя в разряд рукописной поэзии, не вполне удовлетворял Сен-Эньяна. Несколько человек нашли мадригал превосходным, и первым среди них был сам автор. Но при ближайшем рассмотрении эти стихи поблекли в его глазах. Сен-Эньян сидел за столом, положив ногу на ногу и почесывая висок, повторяя свои строки. «Нет, последний стих решительно не удался. Надо мной будут издеваться мои собратья-бумагоморатели. Мои стихи назовут стихами вельможи, и если король услышит, что я слабый поэт, ему может прийти в голову уверовать в это». Предаваясь подобным размышлениям, Сен-Эньян раздевался. Он только что снял камзол и собирался надеть халат, как ему доложили, что его желает видеть барон Дювалон де Брасье де Пьерфон. «Что за гроздь имен? Я не знаю такого». «Это дворянин», — ответил лакей, который имел честь обедать с господином графом за столом короля во время пребывания его величества в Фонтенбло. «У короля в Фонтенбло!» — вскричал де Сен-Эньян. «Скорей, скорей, просите сюда этого дворянина!» Лакей поспешил выполнить приказание. Портос вошел. У Сен-Эньяна была память придворного. Он сразу узнал провинциального сеньора с несколько забавной репутацией, который, несмотря на улыбки стоявших вокруг офицеров, был обласкан Фонтенбло королем. Де Сен-Эньян, помня об этом, встретил Портоса с изъявлениями глубокого уважения, что Портос нашел совершенно естественным, так как, входя к противнику, он неуклонно придерживался правил такой же утонченной учтивости. Де Сен-Эньян приказал лакею, доложившему о посетителе, пододвинуть стул Портосу. Последний, не видя ничего особенного в такой любезности, сел и откашлялся. Они обменялись обычными приветствиями, после чего граф, в качестве хозяина принимающего гостя, спросил: «Господин барон, какому счастливому случаю обязан я чести вашего посещения?»
«Именно это я и хотел иметь честь объяснить вам, господин граф, но... простите».
«Что такое, барон?»
«Я чувствую, что ломаю ваш стул».
«Нисколько, барон, нисколько», — сказал Сен-Эньян.
«Но я все-таки ломаю его, господин граф, и если не потороплюсь встать, то упаду и окажусь в положении совершенно неприличном для того серьезного поручения, с которым явился».
Портос встал и вовремя, так как ножки стула подогнулись, и сиденье опустилось на несколько дюймов. Сен-Эньян стал искать глазами более крепкое кресло, чтобы усадить в него своего гостя.
«Современная мебель», — сказал Портос, пока граф занимался этими поисками. «Современная мебель стала до смешного непрочной. В моей юности, когда я усаживался гораздо энергичнее, чем теперь, я не помню, чтобы мне пришлось сломать хоть когда-нибудь стул, если не говорить о тех случаях, когда я ломал их руками в трактире».
Де Сен-Эньян ответил на эту шутку любезной улыбкой.
«Но!»
— продолжал Портос, садясь на кушетку, которая заскрипела, но все-таки выдержала.
«К несчастью, дело не в этом».
«Как к несчастью? Разве вы пришли, барон, с дурной вестью?»
«Дурной вестью для дворянина? О, нет, господин граф!»
— вежливо ответил Портос.
«Я явился за тем, чтобы заявить, что вы жестоко оскорбили одного из моих друзей».
«Я, сударь?» — воскликнул де Сен-Эньян. «Я оскорбил одного из ваших друзей? Кого же, скажите, прошу вас?»
«Виконта Рауля де Бражелона».
«Я оскорбил господина де Бражелона? Право же, сударь, я никак не мог это сделать, так как господин де Бражелон, которого я почти не знаю, которого, могу сказать, я даже совсем не знаю, находится в Англии. Не видя его очень давно, я не мог нанести ему оскорбление».
«Господин де Бражелон, сударь, в Париже», — сказал невозмутимый Портос. «Что же касается оскорбления, то ручаюсь, что вы действительно оскорбили виконта де Бражелона, раз он сам сказал мне об этом». «Да, граф, вы оскорбили его жестоко, смертельно, повторяю, смертельно».
«Невозможно, барон, клянусь вам, решительно невозможно».
«Впрочем, — добавил Портос, — вы не можете не знать этого обстоятельства, так как виконт де Бражелон сообщил мне в беседе, что предупредил вас запиской».
«Я не получал никакой записки, даю вам слово».
«Поразительно», — ответил Портос. «А Рауль говорит...»
«Вы сейчас убедитесь, что я действительно не получал этой записки», — сказал Сен-Эньян и позвонил. «Баск, сколько в мое отсутствие принесли записок и писем?»
«Три, господин граф».
«Какие?»
«Записку от господина де Фьеско, записку от госпожи де ла Ферте и письмо от господина де лас Фуэнтеса».
«Это все?»
«Все, господин граф».
«Говори правду перед господином бароном, самую истинную правду, слышишь? Из-за тебя я буду в ответе».
«Господин граф, была еще записка от...»
«От кого? Говори скорее».
«От мадемуазель де Лаваль...»
«Достаточно», — перебил Портос, побуждаемый к этому деликатностью. «Прекрасно, я верю вам, господин граф».
Де Сен-Эньян выслал лакея и собственноручно закрыл за ним дверь. Возвращаясь к своему гостю и глядя прямо перед собой, он вдруг заметил, что из замочной скважины двери, ведущей в соседнюю комнату, торчит бумажка, которая была всунута туда Бражелоном.
«Что это такое?» — спросил он.
«О!» — воскликнул Портос. «Записка в замочной скважине».
«Быть может, это и есть наша записка, господин граф», — сказал Портос. «Посмотрите!»
Сен-Эньян вынул бумажку и тотчас воскликнул. «Записка от господина де Бражелона».
«Видите, я оказался прав. О, если я что-нибудь утверждаю...»
«Принесена сюда самим виконтом де Бражелоном», — пролепетал граф бледнее. «Но это возмутительно. Как он проник сюда?»
Сен-Эньян позвонил снова, и опять появился Баск. «Кто приходил сюда, пока я был на прогулке с его величеством королем?»
«Никто, господин граф».
«Невозможно! Кто-то здесь был!»
«Нет, господин граф, никто не мог проникнуть сюда, так как ключи были в моем кармане».
«И тем не менее, вот записка, которая была вложена в замочную скважину. Кто-то сунул ее туда, не могла же она появиться сама по себе?»
Баск развел руками в знак полного недоумения.
«Возможно, что это сделал господин Доброжелон», — заметил Портос.
«Значит, он входил сюда?»
«Несомненно, сударь!»
«Но как же, раз ключ был при мне?» — продолжал настаивать Баск.
Де Сен-Эньян прочитал записку и смял ее. «Здесь что-то скрывается», — пробормотал он в раздумье. Портос, предоставив ему несколько мгновений на размышление, возвратился затем к первоначальному предмету их разговора.
«Не желаете ли вернуться к нашему делу?» — спросил он де Сен-Эньяна, когда лакей удалился.
«Но его объясняет, по-видимому, эта записка, столь непонятным образом попавшая сюда. Виконт Доброжелон сообщает, что меня посетит один из его друзей».
«Этот друг я! Выходит, что он сообщает вам о моем посещении».
«С тем, чтобы передать вызов?»
«Вот именно!»
«И он утверждает, что я оскорбил его?»
«Жестоко! Смертельно!»
«Но каким образом, объясните, пожалуйста, его действия столь таинственны, что мне затруднительно обнаружить в них какой-нибудь смысл?»
«Сударь!» — ответил Портос. «Мой друг должен располагать достаточными причинами. Что же до его действий, то если они, как вы говорите, таинственны, обвиняйте в этом лишь самого себя».
Последние слова Портос произнес таким уверенным тоном, что человек, который знал его недостаточно хорошо, должен был бы подумать, что они полны глубокого смысла.
«Тайна. Допустим, давайте постараемся разобраться в ней», — сказал де Сен-Эньян.
Но Портос наклонил голову и изрек.
«Для вас предпочтительнее, чтобы я не входил в ее рассмотрение. На это есть исключительно серьезные основания».
«Я очень хорошо понимаю их. Отлично, сударь, ограничьтесь лишь самым легким намеком. Я слушаю вас».
«Прежде всего, — сказал Портос, — что вы переехали со старой квартиры».
«Это правда, я переехал».
«Вы, стало быть, признаете это?» — спросил Портос с видимым удовольствием.
«Признаю ли?» «Ну да, признаю. С чего вы взяли, что я могу отпираться?»
«Вы признали. Отлично!» — отметил Портос, поднимая вверх один палец.
«Послушайте, сударь, каким образом мой переезд может причинить какой-то вред Виконту Доброжелону? Отвечайте же, я совершенно не понимаю того, о чем вы толкуете».
Портос остановил взгляд и важно сказал.
«Сударь, это лишь первое обвинение среди тех, которые выдвигает против вас господин Доброжелон. Если он выдвигает его, значит, он почувствовал себя оскорбленным».
Сен-Эньян нетерпеливо ударил ногой по паркету.
«Это похоже на неприличную ссору», — сказал он.
«Нельзя иметь неприличные ссоры с таким порядочным человеком, как Виконт Доброжелон», — продолжал Портос. «Итак, вы ничего не можете прибавить по поводу переезда».
«Нет, дальше».
«Ах, дальше! Но заметьте, сударь, что вот уже одно обвинение, на которое вы не ответили, или, вернее сказать, ответили плохо. Как, сударь, вы переезжаете со старой квартиры, это оскорбляет господина Доброжелона, и вы не приносите своих извинений? Очень хорошо».
«Как?»
— воскликнул де Сен-Эньян, выведенный из себя флегматичностью своего собеседника.
«Я должен советоваться с господином Доброжелоном? Переезжать мне или остаться на прежнем месте? Помилуйте, сударь!»
«Обязательно, сударь, обязательно! Однако вы увидите, что это ничто по сравнению со вторым обвинением!»
Портос принял суровый вид.
«А о Люке, сударь? Что скажете вы о Люке?»
Сен-Эньян мертвенно побледнел. Он так резко отодвинул стул, что Портос при всей своей детской наивности догадался о силе нанесенного им удара.
«О Люке?» — пробормотал Сен-Эньян.
«Да, сударь. Объясните, пожалуйста, если можете», — сказал Портос, встряхнув головой.
Де Сен-Эньян потупился и прошептал. «О, я предан. Известно все. Решительно все».
«Все, в конце концов, делается известным», — заметил Портос, который в сущности ничего не знал.
«Вы видите, я так поражен, до того поражен, что теряю голову».
«Нечистая совесть, сударь! О, очень нехорошо!
Милостивый государь,
и когда свет узнает, и пойдут пересуды...»
«О, сударь, такую тайну нельзя сообщить даже духовнику!» —
— вскричал граф. — Мы примем меры, и тайна далеко не уйдет.
— Но, сударь, — продолжал де Сен-Аньян, — господин де Бражелон, узнав эту тайну, отдает ли себе отчет в опасности, которой он подвергается и подвергает других?
— Господин де Бражелон не подвергается никакой опасности, сударь, никакой опасности не боится, и с Божьей помощью вы на себе самом вскоре испытаете это.
«Он сумасшедший», — подумал де Сен-Аньян. «Чего ему от меня нужно?» Затем он продолжал вслух. «Давайте, сударь, забудем об этом деле».
«Вы забываете о портрете!» — произнес Портос громовым голосом, от которого у графа похолодела кровь.
Так как речь шла о портрете Лавальер, и так как на этот счет не могло быть ни малейших сомнений, де Сен-Аньян почувствовал, что он прозревает.
«А-а-а!» — вскричал он. «Вспоминаю! Господин де Бражелон был ее женихом!»
Портос напустил на себя важность, эту величавую личину невежества. «Ни меня, ни вас также не касается!» — сказал он. «Был ли мой друг женихом той особы, о которой вы говорите? Больше того, я поражен, что вы позволили себе столь неосторожное слово. Оно может, сударь, причинить вам немало вреда».
«Сударь, вы сам разум, сама деликатность, само благородство, совмещающиеся в одном лице. Наконец-то я понял, о чем, собственно, идет речь».
«Тем лучше!» — сказал Портос.
«И вы дали мне понять это самым точным и умным образом. Благодарю вас, сударь, благодарю».
Портос напыжился.
«Но теперь», — продолжал Сен-Аньян, — «теперь, когда я постиг все до конца, позвольте мне объяснить».
Портос покачал головой, как человек, не желающий слушать, но де Сен-Аньян продолжал.
«Я в отчаянии, поверьте мне, я в полном отчаянии от всего, что случилось. Но что бы вы сделали на моем месте? Ну, между нами, скажите, что бы вы сделали?»
Портос поднял голову. «Дело не в том, молодой человек, что бы я сделал и чего бы не сделал. Вы осведомлены о трех обвинениях, разве не так?
Что касается первого среди них, сударь, и здесь я обращаюсь к человеку разума и чести, раз было высказано августейшее пожелание, чтобы я перебрался в другие комнаты, следовало ли мне, мог ли я пойти против него?»
Портос открыл было рот, но де Сен-Аньян не дал ему заговорить.
«Ах, моя откровенность трогает вас», — сказал он, объясняя по-своему движение Портоса. «Вы согласны, что я прав?»
Портос ничего не ответил.
«Я перехожу к этому проклятому люку!» — продолжал де Сен-Аньян, касаясь плеча Портоса. «К этому люку! Причине зла! Орудию зла! Люку, устроенному для того... Вы знаете для чего! Неужели вы и впрямь можете предположить, что я по собственной воле в подобном месте велел сделать люк, предназначенный... О, вы не верите в это! И здесь также вы чувствуете, вы угадываете, вы видите волю, стоящую надо мной!» «Вы понимаете, что тут увлечение, я не говорю о любви, этом неодолимом безумии. Боже мой, к счастью, я имею дело с человеком сердечным, чувствительным, иначе... Какое несчастье и позор для нее, бедной девушки, и для того, кого я не хочу называть!»
Портос, оглушенный и сбитый с толку красноречием и жестикуляцией Сен-Аньяна, застывший на своем месте, делал тысячи усилий, принимая на себя это извержение слов, из которых он не понимал ни единого.
Де Сен-Аньян увлекся своей речью, придавая новую силу голосу, жестикулируя все стремительней и порывистей, он продолжал. «Что до портрета, я очень хорошо понимаю, что портрет — главное обвинение. Что до портрета, то подумайте, разве я в чем-нибудь виноват? Кто захотел иметь этот портрет? Неужели я? Кто ее любит? Неужели я? Кто желает ее? Неужели я? Кто овладел ею? Разве я? Нет! Тысячу раз нет! Я знаю, что господин де Бражелон должен быть в отчаянии. Я знаю, что такие несчастья переживаются крайне мучительно. Знаете, я и сам страдаю, но сопротивление невозможно. Он будет бороться! Его высмеют. Если он будет упорствовать, то погубит себя!» «Вы мне скажете, что отчаяние — это безумие, но ведь вы благоразумные, вы меня поняли. Я вижу по вашему сосредоточенному, задумчивому, даже, позволю себе сказать, озабоченному лицу,
что серьезность положения поразила и вас. Возвращайтесь же к виконту Доброжелону. Поблагодарите его от моего имени, поблагодарите за то, что он выбрал в качестве посредника человека ваших достоинств. Поверьте, что со своей стороны я сохраню вечную благодарность к тому, кто так тонко, с таким пониманием уладил наши раздоры. И если злому Року было угодно, чтобы эта тайна принадлежала не трем, а четырем лицам, тайна, которая могла бы составить счастье самого честолюбивого человека, я радуюсь, что разделяю ее вместе с вами. Радуюсь от всего сердца. Начиная с этой минуты, располагайте мною, я в вашем распоряжении. Что я мог бы сделать для вас? Чего я должен просить больше того, чего должен требовать? Говорите, барон, говорите. И по фамильярно-приятельскому обычаю придворных той эпохи де Сен-Аньян обнял Портоса и нежно прижал к себе. Портос с невозмутимым спокойствием позволил обнять себя. «Говорите», — повторил де Сен-Аньян, — «чего вы просите?»
«Сударь», — сказал Портос, — «у меня внизу лошадь. Будьте добры сесть на нее. Она превосходна и не причинит вам ни малейшего беспокойства».
«Сесть на лошадь? Зачем?» — спросил с любопытством де Сен-Аньян.
«Чтобы отправиться со мною туда, где нас ожидает виконт Доброжелон».
«Ах, он хотел бы поговорить со мной, я понимаю, чтобы узнать подробности. Увы, это такая деликатная тема, но сейчас я никак не могу, меня ожидает король».
«Король подождет», — пробасил Портос.
«Но где же дожидается меня господин Доброжелон?»
«У меньших братьев в Венсенском лесу».
«Мы с вами шутим, не так ли?»
«Не думаю. По крайней мере, я совсем не шучу».
И, придав своему лицу суровое выражение, Портос добавил:
«Меньшие братья — это место, где встречаются, чтобы драться».
«В таком случае, что же мне делать у меньших братьев?» Портос, не торопясь, обнажил шпагу.
«Вот длина шпаги моего друга», — показал он.
«Черт возьми, этот человек спятил!» — воскликнул де Сен-Аньян. Краска бросилась в лицо Портосу.
«Сударь», — проговорил он, — «если б я не имел чести быть у вас в доме и исполнять поручение виконта Доброжелона, я выбросил бы вас в ваше собственное окно. Но этот вопрос мы отложим на будущее, и вы ничего не потеряете от отсрочки. Едете ли вы в Венсенский лес, сударь?» «Едете ли вы туда по-хорошему?»
«Но
я потащу вас силой, если вы не желаете по-хорошему. Берегитесь!»
«Баск!» — закричал де Сен-Аньян. Баск вошел и сообщил: «Король вызывает к себе господина графа».
«Это другое дело», — промолвил Портос. «Королевская служба прежде всего. Мы будем ждать вас до вечера, сударь».
И, поклонившись де Сен-Аньяну со своей обычной учтивостью, Портос вышел в восторге, считая, что уладил и это дело. Де Сен-Аньян посмотрел ему вслед. Затем, поспешно надев парадное платье, он побежал к королю, повторяя: «Венсенский лес! Венсенский лес! Посмотрим, как король отнесется к этому вызову! Он направлен, черт возьми, ему самому и никому больше!»